Конечно, древнюю Европу можно и ненавидеть, но лучше будем ее беречь, понимать и любить. Для нас, европейцев, она, пусть даже проклинаемая, вечно останется нашей общей матерью, и судьба ее – это наша общая судьба, это храмы и кладбища предков, это наши корни, уходящие в глубину веков. Но именно туда, в эту загадочную пропасть былого, жутко заглядывать нам, живущим сегодня. В торжественных залах Лувра, Эрмитажа, Прадо, пинакотеках Мюнхена или Дрездена мы стараемся вникнуть в портреты предков. Люди, неужели вы жили, как мы? А какие вы были? Лучше нас или хуже нас? Нелегко вживаться в прошлое и пытаться думать, как мыслили задолго до меня, чтобы понять непонятное, чтобы полюбить ненавистное. Люди, давно истлевшие, были никак не глупее нас, читатель. Правда, они не знали того, что знаем теперь мы, но зато мы не знаем того, что знали они. Екатерине Медичи, дочери флорентийского герцога, было 14 лет, когда папа римский Климент VII, сам будучи из рода Медичи, устроил ей выгодный брак с Генрихом, дофином Франции. Девочка, уже славная в Италии своим распутством, повезла в Париж коллекцию уникальных ядов для будущих недругов и хорошую библиотеку, в которой были книги об архитектуре и лечении любострастной болезни, которая тогда называлась неаполитанской, а позже именовали французской. В дороге она перечитала пророчество Сибиллы, руководство по игре в шахматы и морской навигации, изучила научный трактат об искусстве иметь красивых детей. Опасаясь за темперамент племянницы, папа римский сам и довез невесту до Марселя, где со вздохом облегчения сдал ее на руки дофину. Духовник, будущий королевы Франции, был очень удивлен, что в обширном багаже знатной флорентийки не нашлось местечка для молитвенника. Но девочка показала ему принципы Макиавелли. «Разве это не заменит мне Библии?» — спросила она. Вернувшись в Рим, папа малость покряхтел и умер от яда. В таких случаях кардиналы не сомневаются, что отравление выгодно тому, кто займет свободный престол наместника Божия. Но Александр Форнезе отказывался от папской тиары, говоря, что не сегодня, так завтра умрет. Он занимался астрологией, некромантией, окруженный дымом алхимиков, призраками магии и похабными памфлетами. Вот его и выбрали в папы, ибо никто из конклава не рассчитывал, что он долго протянет. С новым именем папы Павла III Александр Форнезе моментально выздоровел. Он жил со своей дочерью Констанцией Форнезе, и сын его, таким образом, доводился ему родным племянником. Не разобравшись в собственной генеалогии, он блудил еще и с матерью, которая официально считалась его родной сестрой. Дорогой читатель, никогда не пытайся разобраться в генеалогии таких родов, как Борджия, Сфорца, Медичи, Форнезе, Гонзага и прочих. Ты обязательно запутаешься, как запутывались и они сами. Недаром же в пасквильной эпитафии Лукреции Борджия было сказано четко, а вернее совсем не четко. Она приходилась папе Александру дочерью, женой и невесткой. Политические альянсы между государствами достигались тогда чаще всего посредством выгодных браков, обручений, помолвок. Семейные узы считались гарантией прочности союза. Павел III сосватал своего внука Оттавио с Маргаритой, приблудной дочерью германского императора Карла V. Другого внука Орацио женил на побочной дочери Генриха II, короля французского. Именно он утвердил орден псов господних, чтобы своим рычанием они устрашили еретиков, это он распалил костры инквизиции до небес. Распутник и обжора папа с помощью пальцев извергал свою трапезу, чтобы снова усесться за стол. Обглоданные кости он щедро швырял в мешок, мы их продадим дуракам, как мощи святых. В политике, как и в любви, самые сложные вопросы разрешались с помощью ядов, секреты которых ныне утеряны. Яд мог поразить человека моментально и мог годами разлагать его заживо. В Европе, как и в Китае, был известен удивительный яд, который человека нормального роста постепенно превращал в карлика. В этом деле бывали и великие мастера. Цезарь Борджия, разрезав пополам персик, половину его съедал сам, а потом выражал удивление, отчего умер его приятель, вкусивший от другой половины персика. Здесь уже виден подлинный талант, большой талант искусного отравителя. На Руси правила вдовая литвинка Елена Глинская, умная, образованная женщина, которая из духоты московских теремов первой осмелилась выйти на арену политической жизни. Воевала с королем Сигизмундом из-за Смоленска, провела денежную реформу в стране, окружала рубежи поспешным созданием крепостей, жестоко подавляя любое недовольство бояр. При ней многие были сосланы, удавлены в тюрьмах, задушены дымом, погублены голодом, а иные просто разбежались, куда глаза глядят. Елена Глинская и открыла тот страшный синодик убиенных и замученных, который вскоре допишет ее сын, царь Иван IV Васильевич по прозванию Иван Грозный. Глинская умерла молодой и тоже от яда. Европа. А какая она была тогда, эта Европа? Дороги сохранились еще от римлян, имея стандартную ширину, чтобы проехал всадник, держа копье поперек седла. По этим дорогам история двигалась неторопливо. История тех времен — нескончаемая хроника уголовных преступлений королей, курфюрстов, герцогов, маркграфов, пап, епископов и кардиналов. И чем больше пролито ими крови, тем больше надежд сохранить свое имя в анналах истории. Убийство редко бывало случайностью, а зрело обдуманным предприятием ради личных выгод. Сама же идея массовых преступлений дала богатую пищу для будущих социологов, которые измучились в пыли архивов, не в силах догадаться о целях преступления. Виноградные лозы Вакха переплели заодно древность Италии и Франции, они опутали и берега Рейна. Европа не знала водки, но вина пили много. Общественной гигиены еще не знали. Кучи мусора и навоза гнили на улицах. Помои выплескивались из окон на головы прохожих. Будки уборных, подобно скворечникам, нависали над реками, и путник, проплывая на лодке, невольно созерцал выставленные на показ дряхлые задницы стариков и румяные ягодицы невест. Пыль на дорожках, поднятая скачущим всадником, была единственным фактором загрязнения природы. Об экологических бедствиях никто и не думал. Самое опасное время — на стыках истории. Но различные эпохи никогда не имеют четких рубежей, они размываются временем, как топкие берега, приливами и отливами. На широком полотне Возрождения живописцы выписывали сочные картины гармонии человеческого счастья, а Средневековье еще удушало людей в траурных одеждах, восхваляя бледную немочь страданий и молитвенных бдений. Всюду полыхали костры инквизиции и кричали заживо сгоравшие люди. Две эпохи пока что смыкались одна с другою, и бывало так, что тиран, забрызганный кровью, венчал золотыми лаврами голову поэта, воспевающего великое благо свободы. Европа жила в постоянном напряжении, среди военных кровопролитий, массовых казней и страшных эпидемий, выжиравших страны и города до полного оскудения и безлюдия, когда в опустевших домах поселялись волки и барсуки, а люди прятались в лесах, как звери. Общественная жизнь была проста, человек редко выбивался из своего круга. Но зато сама жизнь требовала небывалого напряжения сил, физических и духовных. Имеющий малые способности развивал их до степени таланта, а талант в неустанном труде восходил к величию гения. Срок жизни был невелик, труд и распутство превосходили всякие меры, и потому человек чаще умирал молодым. Не от того ли столь сильны были страсти, не потому ли дрались на турнирах, как львы, отбивая перчатку дамы, которая практически мужчине и не нужна. Люди торопились жить и любить. Поцелуи женщин, пахнущих острым мускусом, бывали почти болезненны, как укусы рептилий. Свободна была природа, ее леса, реки, звери и птицы, но человек не был свободен. Европа шумела первобытными дубравами, а за каждым кустом можно было ожидать зверя или разбойника. Даже в больших городах человек жил в постоянном страхе. Люди ходили по улицам с опаскою, испуганно озираясь. Частные дома по ночам запирались, как осажденные крепости. Большое количество слуг и дармоедов — это не признак роскоши, а результат страха. Люди были нужны, чтобы отбить нападение грабителей. В жилищах делали узкие окна, похожие на бойницы, чтобы отстреливаться, сооружали глубокие подземелья, чтобы в них прятаться. Черная магия и ворожба соседствовали с идеями свободы мысли. Города Европы были переполнены хиромантами, шарлатанами, чародеями, алхимиками и продавцами чудесного эликсира вечной молодости. Всем хотелось жить долго, дабы узнать, что будет завтра. Разврат был узаконен. Даже в Священном Риме проститутки, одетые с вызывающей роскошью, уже не таились дневного света. Для отличия от порядочных женщин они красили волосы в желтый цвет, а на левой стороне груди носили золотой аксельбант, что означало «Мое сердце принадлежит всем». Папа Сикст IV, устроитель Сикстинской капеллы, ввел в Ватикан куртизанку Фульгору. Она заразила папу, всех его сыновей, всех его кардиналов, а опытные врачи утверждали, что подобные болезни лучше всего излечиваются шоколадом. Подлечившись, Сикст IV увлекся созданием публичных лупанариев, после чего подвел калькуляцию своих доходов. «Матерь Божья!» — возликовал он. «Да ни один монастырь с виноградниками не приносит столько прибыли, сколько способны заработать за одну ночь три здоровущие кобылы». Публичные дома в ту пору европейской истории считались самым надежным убежищем. Убийцы спасались там от ареста, а должники прятались от кредиторов. Жены не имели права вытаскивать оттуда своих мужей, а Ватикан общение с проституткой не считал прелюбодеянием. Но евреев в лупанарии не пускали. Если уж какой храбрец и проникал туда под видом христианина, то заканчивал жизнь в тюрьме на соломе. В ответ на грязный разврат Ватикана лютеране Северной Европы провозгласили в церквях закон воздержания – дважды в неделю, и этого вполне хватит. Из Женевы отозвались еретики-кальвинисты. Нам достаточно и одного раза в месяц. Папа думал иначе. Однажды его навестили римские куртизанки с жалобой на Великий пост, во время которого неизвестно, сколько раз можно грешить, и папа оказался щедрее. «Да сколько хотите, мои ласточки, лишь бы вы не забывали платить налог на благо процветания церкви». Пороки, как явление социальное, тоже вписываются в историю Европы, заодно с вопросами верования. Религия в те времена была не только культом веры, она заменяла людям мировоззрение и все понимание жизни насущной, вплоть до мельчайших пустяков. На постулатах веры созидались философия и законы судебного права. Следовательно, люди того времени верили в Бога как в вершителя своих судеб, не потому, что они были круглыми дураками, а потому, что от религии зависели насущные вопросы их личной и общественной жизни. Жил в том времени удивительный человек, монах и циник по имени Франсуа Рабле, который не боялся ни людей, ни Бога, ни черта, а верил только в кружку с вином и кусок мяса. Все святое, что проповедовала церковь, он утащил в придорожный кабак и там пропил под хохот всей Европы, которая признала его великое бессмертие. Для меня всегда останется загадкой, почему Рабле, осмеявший папу и его церковников, избежал костров инквизиции. Зато инквизиция сжигала его книги, а сам он встретил смерть циничным хохотом. «Отправляюсь искать великое, может быть». Кажется, пришел момент, чтобы снова развернуть старинную рукопись безвестного для нас Куэваса. Слабеющей рукой я пишу эти строки в Парагвае, куда меня отправили умирать, убедившись в моей дряхлости и неспособности обманывать так, как умел обманывать только я. Я забыл год, когда издал свой первый крик, но хорошо помню, что в нашем бедном доме четки стали моей первой игрушкой. Испанией правил благочестивейший Филипп II, королем Франции был Генрих III Валуа, в Англии царила неисправимая еретичка Елизавета I, императором германским был Рудольф II, прочно сидевший в Вене, на польском престоле умирал Сигизмунд Старый, женатый на Бонне из миланской династии Сфорца, а в презренной Московии царствовал Хуан Дон Базилио, Иван Васильевич, по прозванию грозный. Все уже нашли свое место в сырой земле, и один только я еще проделываю свой путь. Наш великий учитель, принявший блаженство от щедрот Рима, был еще жив, когда его божественный перст указывал нам, псам Господним, дорогу на восток, где клубились грозовые тучи над Речью Посполитой, где заметало вьюгами древнюю землю варваров-московитов. Польское панство в безумии своем уже напиталось ядом речей от безбожного Лютера, а русские цари в неразумении язычества своего византийского отвергали святое причастие из рук наместника Божия в Риме. Именно этот перст Иниго Лойолы теперь указывает мне навестить Полонию и Московию. Но прежде чем отправиться в дальний путь, я затвердил главную заповедь той эпохи, в которой мне предстояло казниться самому и казнить других. Кто много болтает, закончит жизнь гребцом на мальтийских галерах, кто дерзает писать книги, тому быть повешенным, а кто помалкивает, ни во что не вмешиваясь, тот до самой смерти всегда останется подозрителен для священной инквизиции.